Сегодняшний наш урок, мы постараемся обсудить тему получения Торы и что это вообще значит. Я не знаю, кто мои слушатели, религиозные, нерелигиозные, начинающие, на какой стадии в плане получения Торы находятся, но я хочу научить вас двум молитвам, двум благословениям, которые говорят перед чтением Торы. Мы говорим так: благословен Всевышний, который выбрал нас из всех народов и дал нам его Тору. Значит, первое, что мы говорим, что мы счастливы, да, что нам так повезло, что Всевышний выбрал нас из всех народов и дал нам его Тору. А дальше мы говорим: благословен Всевышний, дающий Тору. Дающий Тору, как будто бы постоянно мы получаем Тору. То есть Тора, она, с одной стороны, была дана на горе Синай, Моше, всему еврейскому народу. Это то, что мы учим в недельной главе Итро. Но на самом деле процесс получения Торы, как Всевышний открывает Тору и дает Тору человеку, это на самом деле процесс всей нашей жизни. Каждый раз еще что-то открывается для нас, еще что-то мы понимаем. И мы должны удостоиться того, чтобы еще и еще открыть Тору для себя. Потому что иногда нам кажется, что путь, по которому мы идем, это путь Торы. А может быть, это не совсем путь Торы. Может быть, мы ошиблись. Может быть, мы не там. Может быть, мы делаем какие-то неправильные поступки. И это то, что мы говорим: благословен Всевышний, дающий Тору, что каждую секунду человек получает еще больше, еще больше, еще больше Торы. Это как витамин, который проникает в наш организм больше, постоянно, еще, 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 наполняя нас силами, наполняя нас энергией, наполняя нас смыслом. Да? Поэтому мы счастливы, что Всевышний выбрал нас и наполнил нас этим вот витамином, да? этими силами, которые дает нам Тору. А еще мы говорим о благословен Всевышний, который дал нам Тору, его Тору, и жизнь вечную посадил в нас. Что значит жизнь вечную посадил в нас? Что такое вечная жизнь? Да? Если вы слушали мой урок, который я давала на Тубишват, о деревьях различных и о деревьях райского сада, что там есть дерево познания добра и зла, от которого мы не должны были есть. И там было дерево Торы, да, которое дерево жизни, которое мы должны были есть. И то, что там сказано, что после того, как человек съел от дерева познания добра и зла, и зло и плохое вошло внутрь человека, то Всевышний говорит, нужно сделать так, чтобы он не съел, да, от дерева жизни, потому что тогда он будет жить навечно. То есть вечная жизнь – это результат того, что человек ест от дерева Торы. Он принимает Тору, он вводит в себя Тору, и эта Тора дает ему вечную жизнь. Теперь есть еще одно благословение, когда мы говорим: благословен Всевышний, который создал нас для величия своего и отделил нас от всех ищущих и дал нам Тору истину. И вечную жизнь он посадил внутри нас. Да? Опять мы видим вот это вот как будто бы растение, которое сажается внутри нас. Да? И она называется Тора Хаей Олам. Жизнь вечная. То есть то, что мы говорили о дереве жизни, Всевышний дерево жизни посадил в нас, да, когда он дал нам Тору. И это дерево растет внутри нас, да, я называю это словом деревом, но на самом деле это вечная жизнь, она растет в нас, внутри нас, в результате изучения и принятия Торы. Это очень-очень интересный момент, потому что мы здесь вообще входим в такое понятие, что такое вечная жизнь и что такое невечная жизнь, и что же происходит с нами, да, как с людьми, когда мы начинаем наполнять себя изнутри Торой. Я не знаю, много ли вы летали, но если вы там летали куда-то, то и летали с с остановкой в какой-то стране, то вас спрашивают, what's your destination? Куда вы летите? А потом ты можешь сказать, там, я лечу, например, в Нью-Йорк, но я останавливаюсь в Барселоне. Да? То есть какой your final destination? Какое твое, куда ты в итоге приходишь? Куда ты прилетаешь? В какое место ты приходишь? Да? Куда ты направляешься? Это мы говорим, мы направляемся в Нью-Йорк. Final destination, последняя остановка, это Нью-Йорк. Да? Но по дороге я останавливаюсь в Барселоне. Теперь, если мы говорим у человека, спрашиваем у человека, вот перед тобой твоя жизнь, какой твой final destination, куда ты в итоге придешь, да, куда ты, куда мы все придем, то ответ на этот вопрос, он очень неприятный, потому что мы все знаем, где заканчивается жизнь, да, жизнь заканчивается в одном месте, это на кладбище, да, и этот факт нельзя изменить, и независимо от того, нравится нам он нам или не нравится, да, у каждого человека его final destination, в итоге, куда он придет, да, каждый придет в итоге на кладбище. По дороге мы останавливаемся в школе, в банке, открываем бизнес, закрываем бизнес и так далее. Но каждый человек, он начинает свою жизнь и заканчивает в дом, где он рождается, в больнице, да, а заканчивает свою жизнь, все заканчивают жизнь на кладбище. Это последнее, что с человеком происходит. И все посередине, от родов до смерти, да, это есть жизнь. Но есть какая-то бесконечная жизнь, да, то, что здесь написано, и ты поселил, и ты посадил в нас хаей олам. Ты дал нам, да, с получением Торы, бесконечную жизнь. А какая она бесконечная жизнь? Это жизнь, которая с материальной жизнью не связана. То есть на самом деле у человека есть как бы внутри его жизни жизнь материальная, и вся материя, она конечная. А с другой стороны, он обладает бесконечной жизнью. И что ведет его, что делает его бесконечным? И что он никак, ничем не будет ограничен, это его душа. Это его душа, которая наполняется Торой. То есть, представляете, какой это потрясающий подарок получения Торы. Получение Торы – это то, да, скажем, это то лекарство, которое делает нас из людей конечных в людей бесконечных. То есть, это дает нам возможность пройти наш путь и удостоиться вечности. То есть если сегодня все спрашивают, как удостоиться вечности, или как можно получить, да, если бы мы торговали Торой, да, и делали бы какую-нибудь самую крутую рекламу, то мы бы поняли, какая потрясающая у нас есть тут вещь. У нас есть какой-то секрет, что человек, когда он начинает использовать, да, эту систему лечения, этот подход к жизни, он удостаивается бесконечности. И это то, что написано, жизнь бесконечную ты посадил в нас. То есть у нас уже эта бесконечная жизнь, она внутри нас. Теперь, когда говорят на иврите и хотят сказать, куда человек идет, да, куда он направляется после смерти, то всегда говорят, человек идет лебейт оламо, да, в мир, который вот этот вот хаей олам, бесконечный мир, да, он идет с миром, к миру и так далее. Мне кажется, так тоже говорят по-русски, но что это вот этот за мир, который он строит себе? Это тот будущий мир, это его продолжение, которое зависит от исполнения Торы. Поэтому, когда мы начинаем учить Тору или сам элемент принятия Торы, это возможность подключиться к бесконечности. И поэтому говорим во Всевышний, спасибо, что выбрал нас из всех народов и дал нам твою Тору. Да, какая потрясающая вещь, какой потрясающий подарок мы получили, что этот подарок соединит нас с бесконечностью. Окей. Теперь я хочу обратить внимание на то, что Тора называется эмет, да? Мы говорим, что какой дал нам Тору, что он сделал нас ради себя, да, лихводо, и отделил нас от всех ищущих, и дал нам Торат Эмет, что Тора, она определяется словом Эмет. Эмет означает истина. Теперь я немножко хочу объяснить это понятие, что такое истина, да? Как понять Эмет? Как, что это такое? Теперь мы знаем Эмет, научную истину. Например, каждый раз, когда вообще любая вещь, правда она или не истина она или не истина, откуда мы знаем, мы опираемся на наши 5 чувств. Да? Мы видим, мы слышим, да? Мы ощущаем, мы чувствуем запах. То есть у нас есть возможность что-то прочувствовать и сказать, истина это нет или нет, да? Существует это или не существует. Но дело в том, что если мы используем наши чувства, да, которые у нас есть, то мы можем очень легко прийти к заключению, которое окажется неистинным. Например, если я вижу что-то, я говорю, да, я это вижу, это существует. А если я не вижу, например, кто-то меня спросит, здесь есть какой-то микроб, да, на этом столе, что перед тобой, я скажу, нет, нету здесь микроба, я его не вижу. То, что я что-то не вижу, это не значит, что этого микроба нет на столе. Это значит, что мой глаз не в состоянии увидеть микроб. Теперь, если мне дадут увеличительное стекло, да, с помощью микроскопа, я смогу разглядеть то, что находится у меня на столе. То есть этот прибор увеличит, улучшит мое зрение. И я смогу увидеть даже микробы. Если у меня очень хороший микроскоп, я смогу увидеть еще какие-то вещи. То есть чем лучше мои технические приспособления, тем больше я могу увидеть. Теперь я задам вопрос. А что же правда находится на моем столе? То, что я вижу, или то, что я вижу с этим прибором, или, может быть, все, что я вижу и вижу с этим прибором, если у меня будет еще какой-то лучший прибор, то я увижу еще больше и узнаю еще больше о том, что находится здесь на столе. То есть любое научное исследование или знание – это истина относительная, не абсолютная. Абсолютно все не знает никто, не видит никто, и каждый раз, что развивается наука, мы узнаем еще что-то. Поэтому у нас есть такое понятие, что эмет мадаит, что истина научная, она относительная, она не абсолютная, потому что может прийти еще какое-то открытие, которое покажет нам, что то, что мы думали раньше, может быть вообще неправда. А правда что-то другое, которое открылось с помощью чего-то, да? И поэтому появилось такое понятие, что нету абсолютной правды. Кто знает абсолютную правду? Кто знает абсолютно все? То есть мир дошел до понимания, что нет, в принципе, эмет, нет истины. Потому что, может быть, есть еще какая-то истина, которую я не знаю. Возьмем такую вещь, например, сколько есть материков, да? До того, как была открыта Америка, то думали, что есть Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктика, да, открыта была, и была открыта Америка. До того, как была открыта Америка, она существовала или не существовала? Она существовала, но о ней никто не знал. И поэтому как бы до открытия Америки была как будто бы одна правда. А потом стала другая правда. Теперь, нет, первая правда, она была относительной, потому что это то, что было правда настолько, насколько знали на то время. Когда узнали больше, правда, она изменилась. И поэтому у нас появилось такое ощущение, что правда, ну нет такого правда. Да, у меня своя правда, у тебя своя правда, ты видишь с этой стороны мир, я вижу с этой стороны мир. И из-за как бы научной теории, да, это перешло в практику поведения людей, и отношение людей к миру. То есть люди перестали понимать, что есть какая-то абсолютная правда, потому что они знают, что они ограничены в своих знаниях, в своих пониманиях, в своем понимании, в своем умении проследить за всем, что происходит в мире, со всеми теми принадлежностями, которые развиваются научными, которые развиваются постоянно. И вошла в мир вот эта вот теория того, что не знаю, что правда, не знаю, что правильно. Я вижу мир так, ты видишь мир так и так далее. Нет ничего абсолютного. Но Тора не такая. Да? Тора, она называется так, она называется Торат Эмет. Она абсолютная правда. И она абсолютная правда, потому что она не пришла от людей. Если бы она пришла от людей, от человека, от этого человека или от другого человека, то можно было сказать, это его видение мира. Это так он себе мир представляет. Но Тора не пришла ни от какого человека. Тора была дана евреям на горе Синай самим Всевышним. То есть тот, кто сотворил мир, он тот, кто дал нам Тору. И поэтому он говорит, вы думаете, что нет эмет, что нет истины, а я вам даю Торат эмет, а я вам даю Тору истины, и я говорю вам, как тот, кто смотрел в Тору и планировал, и делал, да, и творил мир, что это Тора абсолютное отражение, да, и является абсолютной правдой. Теперь, так как мы не можем полностью понять весь мир, точно так же мы не можем полностью понять Тору. Она все время открывается для нас еще что-то и еще что-то. Какие-то псуки, поэтому сказано Всевышний дающий Тору. Он открывает нам Тору каждый день и для каждого из нас еще больше и больше и больше. Но все абсолютно, весь мир, он содержится в Торе. Это как будто бы блюпринт. Да? Это Тора, она план всего мира. И Всевышний, который создал весь мир, он определяет мир, да, и он объясняет нам, как мир устроен, и как мы должны жить в этом мире. И как это объясняется через Тору. Теперь нужно понять, что Тора, это, у нее есть много разных, мы читаем Тору как книга Берешит, Шмот, Ваикра, Бамидбар, Дварим, да, она разделена у нас на главы, на буквы, и есть смысл предложений и так далее. Есть в Торе законы, да, которые мы учим. Но есть в Торе еще тайная информация, которая называется, что Тора была дана белым огнем, черным огнем, эшхоральга, белым огнем, на черном огне она была написана. Да? То есть есть как бы множество уровней понимания, которые сегодня человеку закрыты. То есть мы читаем Тору так, как она читается, понимаем так, как она понимается, но в итоге Тора будет раскрыта людям во всей ее глубине, которая сегодня еще не открыта нам, да? Но она изначально является Торат Эмет, она является абсолютной истиной мира. И поэтому то, что мы читаем, что это частичное знание, оно, хоть и частичное, оно часть огромной Торы, и то, что мы, как люди, понимаем, и то, как объясняют нам мудрецы. И, безусловно, это то, что насыщает и наполняет нашу душу, и это путь, по которому человек, еврей, должен идти. И в этом огромное благословение, да, как когда, например, мы принимаем какое-то лекарство, и оно действует действие внутри нас. Мы не знаем, какое действие делает это лекарство внутри нас и как оно изменяет и влияет на нас. Да? Но мы понимаем, что для того, чтобы вылечиться от определенной болезни, мы должны принять это лекарство. И есть люди, которые разработали это лекарство, специалисты, которые работали над ним много-много лет, и они точно понимают, как лекарство работает внутри нас, внутри организма, на что влияет и так далее. Человек, который потребляет Тору, он может понимать Тору на разных уровнях, да, в соответствии со своим пониманием. Но нужно знать, что это лекарство, которое не только влияет на нашу жизнь в этом мире, это лекарство, эти знания и это поведение, это то, что строит нашу душу для того, чтобы мы могли получить будущий мир, чтобы наша душа осталась и жила в бесконечности, сливаясь с Торой, как Тора, она бесконечна, как Всевышний, он бесконечен, который дал нам Тору, то это лекарство, это знание, поступая в нас, и эти поступки, которые мы совершаем, они меняют нас, строят нас и делают нас людьми, которые будут жить вечную жизнь и относятся к ним и этот мир, и будущий мир. Я думаю, что если вникнуть в это и понять, какой потрясающий подарок Тора, да, то, безусловно, мы бы с огромной радостью будем говорить благословение, потому что на Тору, да, что выбрал нас, что дал нам и так далее, потому что без этого лекарства, без этого питания наша душа просто не сможет продолжать существовать ни в этом мире, ни в будущем мире. Но самое главное, мне кажется, для человека, что этот рецепт жизни по Торе, он не только обеспечивает тебе будущую жизнь, он также превращает твою жизнь в этом мире в максимально счастливую. То есть Тора работает очень органично с нами, с нашим телом, с нашими жизненными ситуациями. И Тора дает нам максимальный заряд сил в этом мире. То есть даже если бы не было будущего мира, и Тора не приводила бы нас ни к каким результатам, которые не связаны с будущим миром, то, что Тора дает нам в этом мире, есть в ней огромная ценность, и она наполняет нас огромным счастьем даже на самом простом материальном уровне. То есть оно хорошее даже здесь, сейчас, это влияет положительно на каждую клеточку нашего организма, на нашу душу, на наше состояние, на наш энергетический уровень. То есть Тора насыщает нас здесь и сейчас постоянно. И это то, что сказано, которое дает нам, да, постоянно дает нам Тору. Теперь очень важно понять, как бы из чего мы состоим и откуда, да, какие части есть внутри нас, и именно какая часть нашего организма, она питается Торой, а эта часть питает все остальное наше тело. Вы знаете наверняка, да, что когда Всевышний творил мир, первое, то, что написано в Берешит, сказано, Берешит бара Элоким эт хашамаим ве эт аарец. Вначале Всевышний создал это шамаим, небо и землю. Теперь мы понимаем, что прежде всего, что такое земля, да? Земля это, знаете, дети рисуют землю коричневой полоской, да, на бумаге. Раньше думали, да, что была правда очень-очень относительная, что земля – это такая, да, пластина, которая стоит на столбах, и это земля. Потом стали понимать, что земля – это планета, да, и внутри нее есть различные материалы и так далее. То есть само понятие земли, ну, оно изменилось с развитием науки. Но весь материальный мир был создан, да, и он называется Гаарец. А что такое Шамаим? Шамаим – это все, что выше материального мира. Слово Шамаим, происходит от слова «шам», «там», да? Знаете, когда там мы все были детьми, то мы смотрели на небо, и мы думали, это такая голубая крыша. Но когда мы поднимаемся, да, и эта голубая крыша, она как бы оказывается не крышей, и есть атмосфера, а потом можно выйти за атмосферу, и продолжаются шамаим, или где-то они заканчиваются. Шамаим происходит на иврите от слова шам, там, там, за там, за там, за там, да, шам. Ты никогда не можешь, да, достичь конца Вселенной. То есть вот эта энергия Вселенной, которая была создана, да, она называется словом шамаим, что это всегда будет для человека шам, там, да, шам — это там, далеко. Да, духовные миры, энергии, вещи, которые, что-то, что выше Хаарец. Это материальный мир. Внутри нас есть часть от Шамаим. Внутри нас есть вот этот вот Шам, там, там, оттуда, извысока. Да, внутри нас есть эта часть. И эта часть называется словом Нешама. Да, что видите, что внутри души, душа, на иврите это тоже от слова Шам. Там, оттуда, относится к сфере шамаим. И эту душу, которая выше материального мира, которая бесконечна и относится не к сфере земли, а к духовным сферам, Всевышний дал нам. И что еще оттуда? Мишамаим, да? Моше спустил Тору нам сюда, на землю. Откуда? Откуда он ее взял? Он взял ее Мишамаим. Он поднялся на гору, да, и туда, на небо. Какое небо? Где небо? Да, что значит поднялся на небо? Да, не на небо, его вообще нет неба, да, так куда он поднялся? Это высшие миры, откуда, которых мы в физическом нашем ощущении понять сегодняшними глазами, силами нашего тела не в состоянии, но оттуда принес Моше нам Тору. То есть мы должны знать, что Всевышний, который Шам, и душа, которая Шам, и Шамаим, да, все это, оно было преобразовано для материального мира, который был создан через Тору, и эту Тору, которая релевантна для нашего маленького материального мира, который называется Аарец, здесь на земле, да, эту Тору Моше передал еврейскому народу. И сказано, что когда Моше спускал Тору еврейскому народу, ангелы говорили ему: не давай им Тору, она к ним не относится. И Моше должен был доказывать, что да, Тора относится к нашему миру. То есть мы видим, что у Торы есть множество аспектов, которые относятся к Шам, которые нам очень сложно, как бы нашими материальными чувствами, очень сложно вообще понять, что это за аспекты, какая там Тора, которая написана черным огнем на белом огне, да? Мы к этой Торе не имеем никакого отношения, но ангелы не знали даже, что есть у Торы вот такой извините, у меня пропало, что у Торы есть такой грубый материальный вариант. Ангелы этого не знали. И Моше должен был объяснить это ангелам, потому что ангелы, они тоже Мишам, они тоже из духовных миров. И таким образом Моше принес Тору нам сюда на землю. И мы ее воспринимаем как 613 заповедей и как дорога жизни. Но по своим силам, да, по своему содержанию, Тора намного выше нашего мира. Она связана с нашей душой, которая тоже намного выше нашего материального ощущения себя. И это нужно понять. В этом огромный подарок Торы. То есть она присоединяет нас, она дорога туда, да, не знаю куда, в тот мир, о котором мы не имеем практически никакой информации, потому что нашими материальными знаниями мы этот мир охватить не можем. Но мы учим Тору в этом нашем материальном мире и исполняем заповеди в этом нашем материальном мире. И в нашем простом материальном мире Тора дает нам счастье и смысл, и силы, и здоровье, и все благословение. Но это лишь частичка, да, это очень-очень маленькая вещь, которую мы видим здесь, нашими глазами, да, что человек, который живет по Торе, он счастлив, а большинство Торы мы не видим, которую мы творим, к которой мы относимся, и как она строит нашу душу, и где наша душа будет, да, мы этого всего не видим. То есть мы видим очень-очень-очень маленькую часть от Торы, релевантную для этого нашего материального мира. И что наша душа питается ей, и если душа не будет ей питаться, то душа не будет относиться к вечности, да? Извините, пожалуйста, за вот эти вот, видимо, остановки с зума. Теперь давайте смотреть дальше. Еврейский народ со своей стороны, да, то есть представьте себе, есть Всевышний, да, что он выше всего понимания, что мы никак не можем к нему как бы приблизиться. Есть Тора, что это его желание, да, она называется дочкой Всевышнего, да, там она, то есть есть всякие, много всяких примеров, да, но желание Всевышнего выражается в Торе, да, это... Упс. Окей. Вы со мной?
Да.
Да. Это, я вижу, что входят звонки, это останавливает или это... Или вы продолжаете
да, это, видеть? Это останавливает полностью картинку и звук.
Это открыто. Итак, извините, пожалуйста, мы продолжаем дальше. Когда же евреи говорят на севенишма, сделаем и поймем, то есть желание Всевышнего это Тора, а мы со своей стороны, когда приняли Тору, сказали, мы сделаем твое желание нашим желанием. То, что ты говоришь, то, что ты нам говоришь, да, то, что ты учишь нас, мы это принимаем, мы это сделаем. И даже если сегодня мы не понимаем, как Тора связывает нас с тобой, да, Всевышний, мы поймем потом. И это то, что сказал еврейский народ. То есть Всевышний еврейский народ, мы говорим, Всевышний, Тора и еврейский народ становятся одним. Как становятся одним? За счет принятия Торы. То есть наше единение со Всевышним происходит за счет того, что мы поднимаемся, да, мы идем за своей душой, которая принимает Тору, и мы принимаем вот эти вот советы, вот этот путь жизни, а с другой стороны, Всевышний спускает в этот мир Тору в таком как бы немножко материальном виде, что человек может ее исполнять. И тут мы встречаемся и объединяемся. Еврейский народ и Всевышний. Вы представляете, какой-то невероятный подарок. То есть такие невероятные процессы происходят с нами, когда мы принимаем Тору. Теперь нужно понять, что Тора, она истина, и она правда, и работает, да, на всех уровнях. Это то, что потрясающе в Торе, что это работает Тора на уровне ангелов, что я не знаю, что это такое. Работает на высоких уровнях моей души, что я не знаю тоже, что это такое. Но работает также на простом материальном уровне. Если мы строим отношения и строим себя как люди Торы, наша жизнь становится абсолютно хорошей. И это... В отличие от всяких других идеологий, что они не эмет, да, они частичная правда или частично помогают в каких-то вещах. Это то, что сегодня продается на рынке, да, как быть счастливой, как быть успешной и так далее. Разные советы, что частично хорошие, они продаются сегодня, весь интернет ими забит. Да? Люди хотят совершенствовать себя, люди хотят иметь хорошую жизнь, люди задаются этими вопросами. И есть частичные ответы, но это не ответы эмет, это ответы частичной помощи. А Тора, она эмет, что она помогает абсолютно на всех уровнях. Если я хочу объяснить понятие эмет, да, и объяснить понятие шекер, то эмет – это абсолютная правда, а шекер – это ложь. Шекер – это частичная правда. То есть есть в шекере, в лжи, какие-то элементы правды. Потому что если бы в лжи не было каких-то элементов правды, то мы тут же бы ее отвергли. Ложь. Мы сказали, нет, это вообще не так. Поэтому в каждой лжи есть какие-то элементы правды. И давайте это разберем. В принципе, слово «эмет», да, оно построено из буквы «алеф», что это первая буква алфавита. «Тав», что это последняя буква алфавита. И «мем» – это средняя буква алфавита. Но средняя – сложная буква алфавита. Потому что вы мне скажете, как может быть средняя буква алфавита в иврите 22 буквы. Да? Мы знаем, это 22 буквы иврита. Но кроме 22 букв обычных, вы знаете, что есть тоже буквы, которые называются софиот. Конечные буквы. Например, у нас есть кав и кав софит. У нас есть мем и мем софит. У нас есть нун и нун софит. Да, у нас есть пей и пей софит. У нас есть цадик и цадик софит. То есть всего есть 5 букв, что в конце они пишутся по-другому. Если к 22 мы прибавим 5, сколько у нас получится? 27. У нас всего 27 букв. И буква «мем» поэтому находится посередине. А буква «мем», она центральная, включая буквы «софиот». Почему это важно? Потому что это центр абсолютный, а не примерно. Да? Не как бы из 22. Если ты вникаешь во все детали, да, и видишь всю картину абсолютно, ты видишь эмет, абсолютно полную картину. И это то, что сказано Тора, она Торат эмет, от начала до конца во всех маленьких деталях. Как же пишется слово шекер? Слово шекер – это все буквы, которые одна рядом с другой. То есть это частичное видение, куф, решин, да? Это предпоследние 3 буквы алфавита. Предпоследние и 3, но они вместе. Из-за того, что они стоят вместе, тебе, когда ты с ним встречаешься, тебе кажется, вау, это целая стена. И это вот здесь наверняка какая-то правда заложена. Все эти буквы, у них одна нога. Шин – это треугольник. Да, пишется как треугольник, как дрейдл, свивон, стоит на одной ножке. Когда он крутится, но очень быстро падает. И это то, что мы говорим, у шекер, у лжи, у них нет ног, они не стоят, да, эти буквы. Эти буквы, они такие, что у них одна ножечка, как шин, у него одна ножечка, куф. У него такая длинная нога, тоже одна, как на костыле стоит. И реш, что у него тоже маленькая нога и тоже никакого равновесия нет. Шекер не может устоять. То есть всякие идеологии, которые приходят в этот мир, у них есть какая-то часть правды, ножичка одна у них есть. Они крутятся, 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 и кажется нам, о, может быть, здесь правда. Может быть, она истина. Да, и нам мы идем за этой шекер, а потом этот шекер, он разваливается и оказывается ничем. Тора же, если вы посмотрите на все буквы на алеф, что у него 2 ноги, на мем, что у него есть платформа, да, у буквы мем. И тав, что две ноги. Эмет, буква квадр, буквы стоящие на двух ногах, прочные, абсолютные, от начала и до конца. И поэтому Тора называется Торат Эмет, это истина. И она верна всегда. Но иногда эта истина, она не совсем сладкая. И тут я хочу ввести еще два понятия, которые поменялись внутри нас, в нашем сознании, с момента, что человек съел от дерева познания добра и зла. И что поменялось в нашем сознании, вместо того, чтобы жить в мире эме, что это абсолютная правда, и шекер, что это ложь, а мы не должны касаться лжи, мы должны жить в мире эме, истины, появились новые понятия. Это тов вера, хорошо и плохо. Хорошо и плохо – это понятия относительные, а не абсолютные. Эмет – это эмет абсолютит, не мадаит, не научная правда, что она частичная, да? А это абсолютная правда для всех миров и для всех поколений. Это эмет. А тов, хорошо и плохо, это уже понятия совсем другие. Это мне вкусно или невкусно? Это мне удобно или неудобно? И даже хорошо. Давайте вдумаемся, да, в это понятие хорошо и плохо. Например, мне жарко, я устала. Я прихожу в какую-то гостиницу или в ресторан, и мне предлагают что-то очень хорошее, очень полезное. То, например, апельсиновый сок. Я заказываю апельсиновый сок, пью апельсиновый сок, и меня спросят, ну как? Я скажу, хорошо. Мне скажут, хорошо, давай еще стакан. Скажу, хорошо, давай еще стакан, давай еще стакан, давай еще стакан. Через какое-то время этот апельсиновый сок уже будет совсем нехорошо, да? Мне от него будет очень плохо, потому что это не абсолютная истина, а это хорошо временно. Теперь, это хорошо мне сейчас, потому что я люблю апельсиновый сок. А если кто-то терпеть не может апельсиновый сок, для него это нехорошо. Теперь, если мне, например, сейчас у меня сахарный диабет, и апельсиновый сок повышает мне сахар в крови, то это никогда мне нехорошо. Да? Когда бы я его не пила, я не должна пить продукт с сахаром. То есть всегда, когда мы говорим что-то хорошо, это хорошо кому, хорошо когда, хорошо сколько, в каком количестве, хорошо или плохо, да, оно всегда относительно, оно не абсолютно. Тора же, когда мы говорим о Торе, что это Торат Эмет, да, она полезна и правильна, и хороша для человека, да, она всегда для него имеет, да, она всегда работает, как бы, это не зависит абсолютно ни от каких обстоятельств. У Торы есть ответы на все жизненные ситуации. У Торы есть дорога, которая проложена из поколения в поколение. И иногда нам может казаться, что это не очень комфортно, или это, может быть, там мне не очень сейчас подходит, да, или там еще какие-то вещи. И мы все люди со слабостями, это нормально и понятно, да, то есть не всегда нам легко принять Тору. Мы каждый раз принимаем еще что-то потихонечку, да, еще выпьем стаканчик, да, еще как бы еще чуть-чуть что-то сделаем, еще что-то внесем в свою жизнь. Вся жизнь это возможность принимать Тору. Поэтому это то, что мы говорим. Всевышний, благословен Всевышний, который нотен, да, он все время нам дает Тору. Каждый день еще немножко. Но мы знаем, что это наука жизни, которая простояла столько поколений. Еврейский народ несет в себе Тору, да, то есть если мы сегодня евреи и здесь присутствуем на этом уроке, Это значит, моя мама это выбрала, моя бабушка это выбрала, моя прабабушка, прапрабабушка и так далее, и так далее, и так далее. Да? Сколько поколений евреи отдавали жизнь за Тору? И если Тора сегодня существует при всех гонениях на соблюдение Торы и на еврейский народ, вы только представьте, насколько люди понимали, что это Торат Эмет, что они от нее не отказались никогда, ни в каких условиях. Потому что если бы они предполагали или так далее, как народ, я говорю, не как единицы. Единицы всегда во всех поколениях были, что уходили от Торы. Но как народ, евреи продолжают и сегодня каждый день говорить благословение на Тору и говорить благословен Ты Всевышний, который дал нам Торат Эмет. И вся история мира, все, что произойдет, написано в Торе. И все, что обещано, происходит. Да? Это, то есть любой человек, который сомневается и думает, а что же будет, да? А как будет, а что будет с миром? Откройте Тору, и там есть все ответы, куда мы идем, зачем мы идем, почему мы идем. Я не знаю свою личную судьбу, но я знаю судьбу еврейского народа. Я знаю, как это началось, да, как был создан первый человек. Я знаю, как евреи получили, как был Авраам, как был Ицхак, как был Яков, да, как были в Египте, как мы вышли из Египта, как Всевышний делал нам чудеса, как Всевышний дал нам Тору. И Тора, она повторяется как бы постоянно в каждом поколении. Поколении мы проходим похожие испытания и проходим и получаем те же чудеса. То есть как бы нет ничего нового под солнцем, да, и Тора, которая под солнцем, мы видим, как это все происходит с нами. И те пророчества, которые написаны, они все сбылись. И дальше будут продолжать сбываться. И вот эта уверенность у абсолютно четкой и ясной дороги, которая была открыта всему еврейскому народу на горе Синай, и она доводит нас до прихода Машеха. Мы знаем, какой это будет путь, да? И это дает нам уверенности идти ровно и спокойно по этой дороге. Не я ее начала, не я ее закончу. Но если я буду идти по ней, и мои дети будут идти по ней, и даже если они не захотят, будут другие евреи, потому что сказано, это обещание, «Шело и шаках мипизаро», что Тора никогда не будет забыта еврейским народом. Всевышний, когда ее дал, он знал, и мы знали, что эта Тора останется с евреями навсегда. И так же, как еврейский народ, он будет существовать всегда, и неважно, какие силы встают против нас, и неважно, как их зовут, Хизбалла или не Хизбалла, или Хамас, или не Хамас, да, все, кто встают против нас, они в итоге исчезнут и будут разрушены. Не знаю, сейчас или чуть попозже, так или по-другому, как будет складываться история, но у меня нет, но я знаю 100%, это написано в Торе, что они все исчезнут, и что мы, еврейский народ, останемся, и мы еврейский народ дойдет до прихода Машеха, и дойдет до момента воскрешения умерших, и открытия, и понимания, и так далее. Так я задаю себе вопрос, что я дура, идти против Всевышнего, идти против того, что он обещал, против того, что явно сбылось до сегодняшнего дня, и будет продолжаться и после сегодняшнего дня. Я могу себя уничтожить, да, этот человек может, да, выстрелить себя, уничтожить себя. Но зачем? Если я могу жить по Торе, пить это самое полезное и классное лекарство и чувствовать себя счастливо в этом мире и жить, и приобрести бесконечную жизнь в будущем мире. Теперь, что сказано в Торе? Я ничего не говорю, что не написано черным по белому, да. И также в Эша Шхорана, Эш Лавана, да, также в тайнах Торы. Я не говорю сейчас ни о каких тайнах. Я говорю о самых простых вещах. Да, написано, что если ты выбираешь Тору, да, Вебахарта, я даю перед тобой сегодня. Это Хаим, это Тов, да, хорошая, да, Тора, она для тебя полезная, удобная в этом мире и дает тебе жизнь. И я даю тебе смерть, да, в будущем мире. И это и плохую жизнь. И бахарта бахаим. И выбери и хорошую жизнь, да, полезную, веселую, добрую, наполненную, да. Выбери жизнь. И не только, что ты выбираешь жизнь, ты выбираешь хорошую жизнь. Теперь человек, который живет с абсолютной ясностью и уверенностью, он живет спокойно. Он не нервничает, он не волнуется, он знает, по какой дороге он идет, он знает, почему он идет по этой дороге, и он знает, куда эта дорога в итоге приведет его. И поэтому вот этот момент принятия Торы, получения Торы, понимание, что это абсолютная истина, а не временная истина, да, которая как бы не притворчество, не какое-то временное движение, да, которое потом исчезнет. А это дает силы. И какой сильный должен быть Ецер ара, дурное начало, для того, чтобы сбивать нас с пути. Да? Вы только представьте, что у нас есть такой замечательный, такая замечательная дорога, и все равно наше дурное начало, у него получается сбить нас, чтобы мы вдруг подумали, вай, может быть там, может быть это, может быть здесь правда, может быть там правда. А это правда покрутится какое-то время и исчезает. Коммунизм, социализм, капитализм, еще какие-то идеологии приходят, уходят, покрутятся, да, и так далее. Но почему людям так сложно принять вот это вот, что есть абсолютная правда? Потому что если абсолютная есть правда, то она меня обязывает. А самое сложное для человека – это принять на себя обязательства. То есть вот это вот желание делать то, что я хочу, а не делать как бы то, что мне говорят, и это то, что мешает человеку принять желание Всевышнего. И какой здесь ответ? Да, ты сам выбери. Сделай его желанием твоим желанием. Вникни в слова Торы, для того, чтобы ты уже не чувствовал, что тебе диктуют эту жизнь, а чтобы ты сам ее хотел выбрать, потому что ты ее глубоко понимаешь и понимаешь, что это его желание, желание Всевышнего, оно сделать тебе хорошо, и это и есть твое самое глубокое внутреннее желание. Я должна закончить, да, я благословляю вас благословениями всеми-всеми, которые есть в этом мире. Да, и главное, мы все вместе говорим браху на Тору, благословен Всевышний, который выбрал нас из всех народов, да, и дал нам его Тору. И также мы благословляем Всевышнего, что он создал нас ради величия своего и отделил нас от всех ошибающихся, от всех людей, которые ищут и не находят. И дал нам Торат Эмет. И дал нам Тору истину. И таким образом хаей олам, жизнь бесконечную, да, связь с вечностью посадил в нас. Благословен Всевышний, дающий Тору. Вопросы?
Амин. Спасибо вам большое, Рабанитха. Действительно так. Очень хорошее начало и закольцовано все. Очень-очень логично. Сегодня можно увидеть, что очень-очень многие люди тянутся к Торе, потому что понимают истинность. И среди них это даже не евреи, это разные народы. Вопрос такого характера. Насколько углубленно могут изучать Тору не евреи?
Я думаю, что Авраам Авину, он изучал Тору как бы еще как мальчиком, да, и, так сказать, нашел для себя Тору и понял Тору, и стал первым евреем. Я думаю, что и люди, которые не евреи, они могут изучать и понимать, и принимать, и во всяком случае, близость к Богу, она дана всем народам. Еврейский народ, и есть Тора, которую получают все народы мира. Всевышний говорит со всеми, и в итоге все народы мира, они откроют для себя истинность Торы. Сказано, что когда придет Машиах, и наполнится мир дат эт ашем, да, знанием Творца. Весь мир, кемаим, миям, ильям, как море, как бы будет мир был, будет как бы залит, да, как море залито, да, бесконечным количеством воды. Точно так же знание Торы будет переполнять весь мир. Тора, она относится к единству Всевышнего. Жить ради души и ради святости, и включая в жизнь свою материальную святость. Это относится ко всем людям. Жить честно, жить по законам, жить в любви, жить в счастье. Это относится ко всему миру. И каждый человек, да, еврей он это или не еврей, это относится к нему. И, безусловно, также изучение Торы. Законы определенные, как шаббат, как кашрут, или там бритвы, обрезания, они не распространяются на неевреев. Но неевреи могут, так же, как вы внутри еврейского народа, есть законы, которые относятся к когенам, а к некогенам они не относятся. Но любой человек должен наполнить себя связью с Богом. Да? И на самом деле все религии мира пытаются это построить. Но они пытаются это построить как бы... ненавидя еврейский народ. А не нужно ненавидеть, нужно быть вместе, нужно поддерживать святость и хорошее внутри. Теперь я хочу только заметить одну вещь, что для меня важна, что если человек не чувствует, что в нем есть вот этот свет и браха Торы, он должен проверить, или он идет по Торе. Потому что очень важно знать вот это высказывание Раби Нахмана, что этот мир, он очень-очень тонкий мост. И, знаете, я иногда чувствую, что это как канатная дорога. Просто можешь свалиться в каждую секунду. То есть не лгать в Торе очень сложно. Человек может идти в Торе, а на самом деле думать, что он идет по Торе, а идти совершенно в неправильном направлении. И это несложно. Сложно, чтобы шаги твои были правильные. И как бы что тебе показывает, что ты идешь по правильному пути, это свет, и радость и счастье. Если этого нет, может быть, есть какая-то ошибка в понимании Торы. Поэтому здесь нужно быть внимательным.